«Человек из телевизора».
Алексей, звукорежиссура, Санкт-Петербург. Что же вы, Ирина, в последнее время стали так злы? Раньше вас было приятно слушать, а теперь от былой объективности ничего не осталось.
Да, Алексей, жизнь такая.
Жизнь
такая. Что злым. Не знаю я, куда объективность одевается. Ей-богу, надо над этим серьезно задуматься.
Тяжело Алексею, звукорежиссура из Санкт-Петербурга, нас слушать. Тяжело.
Ну что же, Алексей, я вам скажу. У нас много других программ, в том числе посвященных телевидению. Слушайте. Хочется сказать, туда.
Ну что, а вы поняли, что мы начали наш разговор про телевизор с Ириной Петровской, с Ксенией Лариной и с вами, уважаемые друзья, наши слушатели и телезрители. СМС можно отправлять по номеру +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Ир, если уж я начала с этого...
Гадости.
Да, не с гадости, не с гадости, а с реплик, да, которые пришли на наш интернет-сайт. Давай мы немножечко здесь почитаем, а то мало ли что, может, людей интересует совсем другое, чем то, что нас. Вот, например, в пятницу в 23.05 на ТВЦ в программе «Народ хочет знать» передачи не было, в связи с чем ее отменили.
Ну, я так считаю, что, то есть я понимаю, да, из-за того, что там вне программы стоял концерт, по-моему, из Олимпийского, ну, такой предвыборный с участием мэра Лужкова, всего московского правительства, как всегда, Кобзона.
А в честь чего это?
Здрасте, завтра праздник.
А при чем здесь? У них что, предвыборный концерт?
Нет, но дело в том, что вот накануне парламентских выборов было ровно то же самое. Мне даже показалось, что я не исключаю, что это одно и то же. Но, по-моему,
был
нет.
Это специально приуроченный к выборам?
Ну, он не то чтобы вот так прям звучал, что мы посвящаем это выборам.
Как?
Но, тем не менее, это была вот такая история, где пели...
А как это позиционировал, как это называется?
Не никак, просто вот какой-то концерт совершенно вне программы, где вначале всякие молодые люди пели, а закончилось, как всегда, кодой «Дорогая моя столица», Лужков и так далее. Но поскольку
фэнтези
я
какой-то
переключалась на КВН, где тоже было по-своему любопытно, то я, может быть, пропустила сам момент вот агитационный, хотя в анонсе был Юрий Михайлович, который говорил, что всем надо пойти и отдать свой голос, и выбрать там будущее или что-то.
Здравствуйте.
Я сама, кстати, удивилась, что не было. Я так до последнего ждала «Народ хочет знать», но так он
то
и не вышел.
Мы пока считаем, что это не следствие какого-то форс-мажора. Да? Это
но если только не считать форс-мажором, то, что ставится в эфир,
это я поняла.
Некое произведение, которое вот, в преддверии определенного важного события. Да.
Волгоград. Здравствуйте, Сергей пишет из Волгограда. Вы много говорили о фильме Михалкова про Путина, но ни разу не вспомнили про фильм Рязанова о Ельцине. Двойные стандарты.
Ну, во-первых, кто там, как зовут-то нашего товарища из Волгограда?
Сергей.
В свое время я очень много писала про эти программы ельцинские. Они некоторым образом отличались, если вы заметили. Это все-таки был диалог, в котором участвовал тогдашний президент и кандидат президента Борис Николаевич Ельцин. И Ильдар Рязанов не словословил его. Хотя я даже тогда тоже отмечала, что, тем не менее, вот ситуация общения с главой государства накладывает определенный отпечаток на интервьюера. Там тоже были какие-то такие нотки, как мне казалось, подобострастия, но, уверяю вас, они ни в какое сравнение не идут с тем фильмом, который вы вспомнили.
Ну, потом, подождите, все-таки там жанр другой был.
Там
жанр было все на интервью основано.
Вот я о том и говорю, что это был диалог двух людей, причем двух уважаемых людей, и Рязанов пришел не как мальчик на задних лапках,
да,
и говорить, ваше величество, вы гений, а все-таки он задавал вопросы, причем довольно иногда и жесткие вопросы.
Там все было в форме такой беседы свободной построенной.
Да, это было очень любопытно, и, кстати, тогда был смешной там момент, когда Рязанов, по-моему, брюки разорвал, а гвоздь в стуле в доме Бориса Николаевича Ельцина. Ну, то есть, это тот жанр, который вообще ушел, потому что наши высшие верховные деятели перестали общаться с журналистами. Они теперь, если общаются, только в режиме огромной пресс-конференции, где все более или менее расписаны вопросы, или вот прямая линия с народом. А вот так представить себе, что пришел либо журналист отдельный, да, либо вот деятель культуры такой, как Эльдар Рязанов, это даже вот вообще непредставимо сегодня. И задает вопросы от себя. Несогласованные, тысячу раз там заверенные, да, пресс-службы, а от себя эти вопросы задают. Это представить сейчас нереально, согласитесь.
Поразительное интервью дал Никита Сергеевич Михалков газете «Известия». Если вы читали, Ирина Евгеньевна.
Я не имею возможности обсуждать то, что опубликовано в моей газете.
А почему? Это же не публикацию обсуждаешь, равно, а Никита Сергеевич Михалков.
Тем не менее,
его прямую речь.
Есть какие-то там корпоративные вещи?
Несколько вещей, которые меня просто поразили. Даже, ну вот человек, если человек талантлив, это тот самый случай, то он талантлив во всем, даже в этом. На вопрос, связанный с письмом от имени 65 тысяч творческих работников с просьбой остаться на третий срок, Никита Михалков ответил, что, во-первых, он не знал, что будет от имени 65 тысяч, он думал, что там всего три подписи. Во-вторых, он вообще не знал, что это письмо предназначено для публичного обсуждения, он думал, что оно типа закрытое. Ну, а в-третьих, сказал он, цитирую по памяти, близко к тексту, неужели вы думаете, что среди 150 миллионов не найдется 65 тысяч человек, которые поддерживают Владимира Путина и которые являются творческими работниками? Вот от имени их я и подписала письмо. Чудо.
Нет, ну чудо, конечно, замечательно. Причем, если особенно, если учесть, что в тексте были эти 65 тысяч творческих работников, и тогда можно предположить, что он, Никита Сергеевич, подписал пустой лист, да, и просто ему сказали, что вот есть такая инициатива. Он взял уже и заранее подписал.
Ну да, ну что обсуждать-то, Господи. И второй еще момент меня поразил, один вопрос. Это все, что мне сейчас всплывает в памяти, я не собиралась его обсуждать. Как можно не любить того, кто руководит твоей страной? Вот это мне вопрос. Это для него риторический вопрос, Ир. Как можно не любить того, кто руководит твоей страной? То есть по-прежнему, вот хоть кол на голове чешим, все равно мы говорим только в категориях любви и ненависти, каких-то эротических отношений с властью. Это для меня загадка.
Нет, а самое главное, вот в этой логике, да, сразу вспоминаются, приходят на ум жуткие, кошмарные сатрапы, которые в разные годы руководили разными странами, и по этой логике камбоджийцы должны были обожать Пол Пота, да, потому что как можно не любить?
Ну, какая-то даже, часть обожала, представь, а что, Саддама Хусейна не обожала толпа? Обожала, которая потом, кстати, его же и топтала его памятник, его скульптурное изображение, эти кадры, обошедшие весь мир. Вот топтали, вот я в этом убеждена, это эффект рабства, да, рабской психологии, что ты кого-то обожествляешь, ты с такой же страстью потом его и топчешь. Ну, потому правильно. Что такие отношения выстраиваются.
Люди
люблю, ненавижу.
Люди хвалобского звания сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем милее господа. И, соответственно,
когда господина
скидывают, то также с тем же рвением и вот этим вот собачьим, да, собачьей злостью будут также топтать. Ну, же я вообще не вспоминаю еще, или там вспоминаю как раз нашего замечательного лидера Иосифа Виссарионовича Сталина. Тоже обожание было невероятным, да, а потом... Тоже много чего выяснилось. Не, логика шикарная. Даже обсуждать даже бессмысленно.
Научный работник Максим из Петербурга. Здравствуйте. Вчера я внимательно посмотрел ленту новостей всех ведущих отечественных новостных каналов. Все, кроме РЕН-ТВ, игнорируют дикую ситуацию вокруг своей коллеги Натальи Мараль. Однако на канале Вести РТР в противовес родительскому РТР на второй день событий был показан информационный сюжет. Обращаю ваше внимание, что «Вести» — это спутниковый канал.
«224»,
да,
который.
Да. С чем, на ваш взгляд, может быть связано различие редакционных позиций внутри одной корпорации, спрашивает Максим.
Думаю, что с тем, что меньше охват аудитории.
А мне кажется, с тем, что «Вести-24», они выходят на мировой рынок.
И плюс
рынок.
Еще, да, конечно.
Это же для зарубежья.
Хотя аудитории все равно своей меньше охват, да? Да? Для зарубежных больше, а свое меньше. Да, эта ситуация, кто-то может сказать, что это там какой-нибудь один частный случай, или вообще не надо из этого чего-то там
это
делать.
Это дикий частный случай.
А это, да, это абсолютная дичь. Причем я действительно вот некоторых людей, даже там из своего окружения спрашиваю, спрашивал, действительно никто про это ничего не знает. Те, кто не слушают радио и не читают интернет. Молодую девку, да, девушку, просто пытаются там загнать, уничтожить. За что, хочется спросить, за что? И я все время думала, что вот сейчас, в эти три дня, пока она сидит со своим мужем в аэропорту, я думала, что сейчас, ну, хоть вот в преддверии выборов найдется какая-то сила, которая скажет, да хватит уже, прекратите это делать. И я думаю, что сейчас бы это было воспринято частью электората, который крайне скептически относится вообще к истории сегодняшних, завтрашних выборов, исключительно позитивно.
Вопрос «за что?» На вопрос «за что?» я думаю, что там уже готовится ответ, который вчера, как мне кажется, уже опробовал на нашей нервной аудитории не менее нервный Михаил Леонтьев, который вчера какую-то чудовищную версию выдал в эфир, поставив Матвея Гонопольского в полный тупик. Он сказал, что, ну, смысл, как я понимаю, в том, что она вообще агент спецслужб Наталья Мораль. В смысле, не молдовских, нет-нет. Допустим, последний раз, знаешь, где она была за границей?
В Израиле.
Действительно так, он говорил, в Израиле. А ты знаешь, с кем она там встречалась?
Я слышала,
с Невзлиным. А она работает на своих хозяев. То есть, короче говоря, я понимаешь, при всем бреде сумасшедшего человека, который каждую пятницу выступает в нашем эфире, прикидываясь, не знаю кем, журналистом или кем он там,
аналитиком,
не знаю кем. При всем этом бреде я прекрасно понимаю, что это вполне может завтра появиться в центральной прессе. Или на Первом канале.
На ура пройдет.
Скажут, что она на самом деле агент спецслужб и выполняла тайное задание. О чем ты говоришь, Ир? Мы живем в эпоху абсурда. Хармс отдыхает, нервно курит.
Ну, вот я и думала как раз, что, понимаешь, мы живем же в эпоху искусственно созданного абсурда. То есть это есть целая компания людей, которые это создают, да? И поэтому я думала, что, может быть, именно из-за того, что сейчас на дворе, вот, да, преддверие, канун выборов, может быть, кому-то придет в голову, чтобы вот ненадолго этот абсурд как-то вот, да, отодвинуть и сказать, ну, в конце концов, ну, впустите, если ее не как журналиста, да, впустите как новобрачную, как жену своего мужа,
да вообще,
которая может жить
сами
с ним
себя,
где
они сами себя уничтожают вот такими ситуациями бредовыми совершенно. А потом еще выпускают вот таких Леонтьевых, которые пытаются в этом бреде найти не менее бредовую логику. Да?
Нет, но дело в том, что понятно, что может сказать Леонтьев. Меня-то в этой ситуации потрясает только одно, что, тем не менее, все равно можем взять в кавычки, можем не брать в кавычки, он называется журналист, и по всем вот прежде существовавшим нормам, принципам, ну, вспомним, да, все-таки считалось западло, извините за грубость, бросать камень в своих же коллег. Хотя он может не считать.
Когда это было?
Ну,
когда считалось западло?
Западло
это? Скажи
всегда,
мне.
Всегда считалось. Ну, всегда.
Прекрати. Ничего этого давно уже нет.
Ну, в нормальной профессиональной среде это
когда
всегда
это
считалось.
Было? При советской власти этого не было никогда, потому что там...
Советскую власть,
ну,
даже
а
не
когда
берем.
Тогда это было? Объясни мне. Ну, когда? В 90-е годы?
Прилично.
Ты вспомни историю с НТВ. Ты вспомни, как швыряли камни в этот уникальный журналистский коллектив.
Приличные люди этим не занимались. Другой вопрос, что некоторые давно уже отбросили все эти приличия.
Конечно.
И самое поразительное, что они... Ведь не существует ситуации вакуума, да? И не существует той ситуации, когда от них бы демонстративно отворачивались и не подавали им руки.
Кому ты имеешь в виду?
Вот эти люди, которые вот такие вот вещи озвучивают. Наши коллеги, так называемые.
Послушай.
Меня вот это потрясает. Понимаешь, взрослый человек, у которого дочь такого же возраста, а может быть и старше, как Мораль, я имею в виду Леонтьева, вот ему не стыдно говорить то, что он говорит. И оправдывать вот эти
действия
чудовищные.
И таких много, я тебя хочу успокоить.
Но некоторые хоть молчат.
Нет, они
такие
говорят.
Много,
они говорят в интернете,
говорят
в журналистских
все,
так называемых сообществах. Нет, именно журналисты, в то молодое поколение, которому, кстати, Наталья Мораль, тоже представитель молодого поколения, они разные. Как и мы разные, так и они разные. А то, что касается журналистского сообщества, его никогда не было. Ты говоришь про то, что там не подавать руки, там Леонтьева не считать журналистом или своим коллегой.
А он сам говорит, я не журналист.
Да. Но, с другой стороны, ты вспомни историю с теперешним нашим коллегой по эфиру Сергеем Доренко. Помнишь,
да,
когда
помню,
большое жюри выразило ему там какую-то там ноту, что там, недоверие или там, не знаю, чуть ли там не изгнало из своих рядов, как коллегу, да? Выразило все свое отношение к его работе, когда он работал...
На Первом канале.
На ОРТ,
точнее, это называлось.
И что? Ничего. И сколько таких случаев было? Я уж еще раз говорю, история с НТВ для меня просто вот показательная история. Вспомни, сколько слов ненависти, презрения было высказано нашими же коллегами в адрес журналистов компании НТВ, когда вся эта ситуация была. Жути и кошмары, и того же абсурда. О чем ты говоришь?
Ну, в общем, да. То же самое. Убедила. Да. Главное, что надежда на то, что как-то восстановится хотя бы нормальная эта атмосфера, когда было бы просто невозможно высказывать то, что высказывают некоторые вот наши, извините, да. опять же, в кавычках, коллеги. Надежда на то, что когда-нибудь это будет, просто нет. А может быть, даже это и специально вот такие вот придумываются истории, на которых... Да, вот это вот расхождение взглядов, вот эти вот диаметрально противоположные лагеря, что ли, да, образуются, и вместе им уже никогда не сойтись.
Я тебе даже объясню, почему. Там тоже очень простое объяснение, вот для меня лично. Там, как тебе сказать, даже не разные взгляды на жизнь, а разное понимание смысла профессии. Это не сходится, это параллельные вещи.
Хуже, это даже не разное понимание смысла профессии, это разное понимание таких основополагающих уже вещей, нравственность, порядочность, совесть. Да, вот то, что раньше считалось. Вот так нельзя делать, потому что неудобно, непорядочно, безнравственно, отвратительно. Вот это все сейчас настолько размыто, что, в общем, даже иногда это за доблесть выдается. То, что раньше осуждалось безоговорочно. Да. Я не говорю всем обществом, но в какой-то среде своей, безусловно, осуждалось.
Меняем тему. Влас из Омска пишет смс-ку. Вчера на КВН не присутствовал Медведев. Каков был, по-вашему, уровень юмора по отношению к нему?
Добрый. Добрый, трогательный юмор. И, я не знаю, козу день делали. Тишины. Можно ли упоминать?
Послушай, да? Сегодня тебе Павловский покажет такой день тишины. У нас 8 лет тишины. Перестань, успокойся.
А я думаю, может, так-то это нехорошо, надо соблюдать. Очень трогательный был. Там такая была пародия, ну не пародия, реприза, что Дмитрий Анатольевич приезжает или встречается со своими одноклассниками. И все, он сидит, а все подобострастно говорят, там очень... Был, правда, смешно в какой-то момент. «Привет, те!» Ну, то есть, как бы и на «ты», и на «вы». Потом влетает некий якобы однокашник, который говорит, «Я телевизор уже последние 5 лет не смотрю, радио не слушаю», хлопает по плечу со всей дури, значит, вот этого так называемого своего однокашника Дмитрия Анатольевича, да, ну, героя этой репризы, а потом ему тихо говорят, кто он, и он у них на глазах падает в обморок. Ну, какие-то вещи, и я посмотрела, реакцию, естественно, показали кандидата в президенты, он тоже мило смеялся. А его очень смешно показали через Эрнст. Эрнст, председатель жюри. И видно было, что Константин Львович как раз несколько напряженно улыбается, как воспримет герой эту пародию. Ну, а тот так вот хихикал, ничего, без галстука сидел. Но это тоже такая уже история, да, если мы помним в какие-то судьбоносные для Путина времена, он тоже приходил именно
на КВН. Да. Ближе к народу, к молодому народу, к молодежи.
Ну и вообще народу надо показать, что человек понимает юмор, что вот он, да, в этой среде очень выгодно смотрится, потому что тоже сам еще достаточно молод.
Как вам то, что он на вашем радио? Он на нашем радио гость, если опять же там про Леонтьева спрашивают, он не работает у нас. Мне другое поражает, удивляет, что он может плевать, не стесняясь конкретных людей. Он вчера такие вещи говорил про Евгению Альбац, что, я не знаю, мне кажется, что можно уже даже в суд подавать на такие заявления, которые он себе позволяет в эфире. Приходя сюда, он оскорбляет людей, которые здесь работают, не стесняясь в выражениях. Нецензурную брань себе позволяет. И ничего.
Причем не только в адрес своих коллег, но в адрес еще руководителей других государств.
Но это уж мы никто не стесняемся. Он же дошел до того, что он в таком виде может приходить на Первый канал. Вот раньше мы с тобой обсуждали, что вот он же на Первый канал так не ходит. Ходит. И ничего. Все глотают. И Владимир Владимирович Познер глотает.
Да,
человека, который в неадекватном состоянии находится. И это все видят, что он, если там не пьяный, то не знаю, ну, короче говоря, неадекватный. Все это видят и делают вид, что ничего, что он что-то говорит, и все его слушают. Взрослые люди.
Ну, потому что...
Значит, он кому-то нужен
на этот канал.
Вот какая власть, такие у нее и защитники.
Если звезды зажигают, точно, значит, это кому-нибудь нужно. И такие звезды, кстати.
У нас сейчас новости, потом мы продолжим наш разговор. И я думаю, что, наверное, Ир, давай мы подключим, что ли, слушателей и зрителей, пусть уже говорят в день тишины, да?
Человек из телевизора.
Продолжаем разговор.
Ну, попробуем.
Это программа «Человек из телевизора». Здесь, наверное, стоит уже телефон подключить. 363-36-59. Номер телефона прямого эфира. Естественно, работает СМС-прием. Пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Тут спрашивали про Павла Астахова. Я не знаю, Ир, ты видела передачу или нет? Почему Астахов захватил РЕН-ТВ? Но имеется в виду, что у него, во-первых, появилась еще вторая программа «Три угла». А еще он был с этими как кукляшками-то в качестве героя.
Ну, у каждого канала должно быть, да, видимо, свое лицо. Свое возможно, лицо. Что сейчас Павел Астахов стал лицом канала РЕН-ТВ, так не исключаю. До этого он еще ведет же утреннюю эту программу «Суд идет» или как там, «Судебные
да,
дела»
да, 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 там все это
с
есть.
Павлом Астаховым. Да. Кстати, он там очень органичен вот в этом формате, в судебном.
Потому что он своим делом занимается, адвокатским.
Да, да. И, кстати, уж давай, если мы перед тем, как послушать мнение, скажем все-таки о том хорошем, что было на экране.
Пожалуйста.
Потому что мы все время
канал
чего-то
культуры
ругаем. Да, кстати, канал «Культура» и замечательный цикл, как всегда,
Анатолия
Смелянского «Сквозное действие», который, в общем, посвящен истории театра с 20 века, ну, заканчивается фактически концом века, от революционных, ну, вот сразу революции и послереволюционные пьесы поставлены, и заканчивается это Додиным «Жизнь и судьба» уже вот в конце столетия. На мой взгляд, как всегда, совершенно невероятно интересно. Ты смотрела? Очень жалко эти
я
там
диски. Я смотрела
только
одну из первых серий. Это же сколько уже времени идет этот цикл?
Это идет уже, по-моему, третью неделю.
Вот, я первые
вот
самые, две, по-моему,
смотрела. Вот самое интересное для меня была как раз вот эта неделя, потому что это уже то, что я сама видела, я знаю, это уже 90-е годы. А, вернее, даже нет, в начале 80-е. Это спектакль «Высоцкий», «Юнона и Авось», «Взрослая дочь молодого человека». То есть вот те вызовы, которые, да, стояли перед театром, и, в общем, по сути, как театр, ну, не предвосхитил, не знаю, но вот та свобода, которая потом уже появилась, да, вот она вначале была все-таки в театре и на театральных подмостках.
То есть история очень возникновения и становления гражданского общества через какие-то знаковые,
безусловно,
спектакли.
Да, знаковые спектакли на фоне всего того, что в этот момент происходило. Иногда это было вопреки, и часто, чаще всего вопреки, иногда благодаря тому, что происходило, как, в общем, театр выживал, встраивался, выламывался из той системы, которая существовала.
То, чего сегодня не хватает театру, я думаю, что ты тоже со мной согласишься, поскольку мы с тобой бываем там изредка, как-то мне кажется, что сегодня театр вот стремительно оставляет позиции. Вот то, о чем говорит Смелянский в этом цикле, вот сегодня, мне кажется, необходимо вернуть театр. Ну, вернее, он сам должен себе вернуть это.
Дело в том, что одна из последних серий, когда начальство ушло, называется, когда вот перестала партия, правительство и прочие все органы, министерства курировать театр, и, в общем-то, выяснилось, что вот как раз в ситуации абсолютной свободы, и мы это потом знаем, да, по всему, что-то исчезает, как ни странно. И в то же время, вот сейчас, да, не знаю, мы с тобой несколько раз тоже бывали на разных спектаклях, ты вдруг понимаешь, что публика совершенно иначе уже реагирует на то, что происходит на сцене, и уже ловит подтексты, да, на фоне контекстов. Мы это тоже реально
вот
видели.
Уже, да, подтекстов мало пока.
Пока мало, но думаю, что ну, тут вот такая палка о двух концах, да, с одной стороны, это будет хорошо для театра, если это вернется. Вот этот второй план, который нужно специально считывать, и ради чего многие люди ходили в театр. А с другой, конечно, стороны, это будет свидетельствовать о том, что, опять же, вот времена такие наступили, которые требуют уже подтекстов, а не прямых каких-то слов.
Вот мы должны будем с тобой, знаешь, куда пойти? Обязательно будут большие гастроли Александринского театра питерского, который вот приезжает в начале апреля, в спектакле Валерия Фокина. Там вот как раз то, о чем ты говоришь, там должно присутствовать, и мы обязательно с тобой проверим.
Замечательно.
Обязательно.
И вторая вещь, которую я бы хотела отметить, это вчерашняя линия жизни с Сергеем Громашом.
Ой, я тоже не видела, к сожалению.
Очень жалко, потому что он удивительно, обаятельно, я бы сказала, вел себя на сцене, вот на этой небольшой сцене перед публикой. Все-таки он исключительно симпатичный человек, и здесь вот, в отличие от многих своих собратьев, было особенно очевидно вот это вот отсутствие, да, такого звездизма. Он как будто даже немножко вот смущался такого внимания к себе, и ну вот оторваться было от этого невозможно. Ну, ты прекрасно знаешь Гармаша, знаешь эту его манеру. Там было много цитат таких из его театральных, из его киноролей.
И он отвечал на вопросы.
И он отвечал, традиционная форма, да, на вопросы. Ну, традиционный этот формат этой программы всегда любопытный. На прошлой неделе, кстати, было тоже интересно, был Волгин, который говорил о Достоевском. То есть, ну, это всегда какие-то, как правило, да, на 90%, 95% это все-таки очень всегда интересные персонажи, которые приходят и становятся героями линии жизни. Но вот Гармаш на этом фоне был какой-то особенный, такой неожиданный, трогательно-обаятельный.
Можно попросить наших слушателей продолжить этот позитивный настрой Ирины Петровской и о чем-нибудь хорошем вспомнить на телевизионном пространстве? Ведь что-то же есть хорошее.
Ну то, вот, я тебе вспомнила.
Предлагает нам не умереть, а жить. Правда? Есть же что-то такое?
Ну, понимаешь ли, на общем фоне, потому что ведь люди у нас тоже, так же, как и я, да, смотрят многое подряд. Часто я вынуждена это смотреть, потому что мне нужно в целом составить представление о том, что происходит на неделе. Многие люди просто потому что ожидают все время чего-то. Поэтому на общем фоне, ну, конечно, вот такого совершенно стопроцентно позитивного действительно, к сожалению, не очень много.
Ну вот для меня, человеколюбивого,
например, скажем опять же, человеколюбимое, любимое и позитивное, я знаю, что ты сейчас со мной не согласишься, но несколько дней подряд, даже недель, так получалось, что я смотрела по утрам вот «Модный приговор», который поначалу, когда он только появился, у меня тоже, в общем, вызвал, ну, какое-то не полное негативное отношение, но какая-то степень отторжения была. Мне казалось, что есть что-то такое унижающее человеческое и женское достоинство, когда вот человека...
Вот в этом раз. Сборе,
разбирают по косточкам и, в общем, уличают в отсутствии вкуса часто, да. А вот сейчас я поняла, что здесь есть одна очень важная вещь, вот интонация. И Вячеслав Зайцев, который, кстати, юбиляр этой недели, с чем мы его и поздравляем, вот он оказался при всем при том, ну, совершенно что нетипичный, да, телевизионный ведущий, с огромными проблемами с дикцией там и прочим.
Очень
прочим.
Здорово его Галкин
его показывает. Его Галкин фантастически показывает, но при этом не обидно. Вот. Да и, в общем, очень практически точно. Любой его может показать, но в отличие от других вот такого рода программ, где ставятся какие-то эксперименты над людьми и человека выставляют в не лучшем свете, вот здесь вот все окрашено невероятной доброжелательностью Зайцева, для которого каждая героиня, которая туда приходит, умница, красавица, лучшая в своем роде, и даже когда она говорит сама о своих недостатках, он и в этих недостатках умудряется найти достоинство. И вот это вот все скрашивает вот этот вот, может быть, какой-то негатив, который мог бы возникать в связи с тем, что человека заставляют вот, да, ну, разоблачаться в каком-то смысле.
Ты знаешь, я тебе скажу, у меня осталось, может быть, ты не видела эту передачу, после которой я закрыла для себя эту тему. Я эту программу просто не смотрю. Не соглашусь с тобой абсолютно ни в чем.
Не соглашаешься.
И то, что касается интонации, именно это меня больше всего и раздражает.
Нет, бывает. Меня, наоборот,
но вот бывает.
Почему-то
я
очень примиряется с этим.
Совсем даже не обязательно, что мы с тобой должны вот здесь вот восторгаться и негодовать над одними и теми же вещами. Была программа достаточно давно, вот этот «Модный приговор», где героиней была 15-летняя девочка. Не помнишь?
Нет, я ее не видел, но я не могу
вот
тебе сказать,
передача,
что я все смотрю.
Вот эта передача, которая меня отвратила от этой программы, я так буду, думаю, что навсегда. Потому что девочка эта была увлечена какой-то эстетикой рыцарских времен. Она там входила в какой-то клуб, который там по пещерам путешествует. Они там придумывают всякие костюмы средневековые. Она так играет там и даму сердца, там рыцарский турнир. В общем, какой-то у них там свое сообщество молодежное, там мальчики и девочки. И она не признает никакой косметики, никакого украшательства вот искусственного. У нее длинные прекрасные волосы, белые, ниже попы, такие вот красивые очень. Никакой косметики на лице, но ей 15 или 16 лет, я не помню. пришла мама, которая сказала, что ее раздражает, как ее дочка выглядит, что она должна быть красоткой, она такая хорошенькая, и прическа у нее не мама. Короче говоря, они отрезали ей волосы, выбелили их какой-то пергидролью, накрасили ее, как куклу Барби, нарядили в какие-то мини-шмини, и вышло вот это вот целлоидное существо, у нее в глазах стоят слезы, и она вот дергает тебя за эти обрезанные волосы и говорит, что я с этим буду делать, что я с этим буду делать, что вы сделали со мной. Мама сидит, улыбается и говорит, вот такую девочку я мечтала о такой девочке. Спасибо вам, дорогой там этот и пятый, и стилист, и все такое прочее. Девочка злится, на наших глазах все это происходит, у нее слезы бегут по щекам. Она говорит, как я волосы себе верну, что я буду делать, как я буду закрывать лицо руками. Это не спектакль, Ира, тебе рассказываю.
Я
и Зайцев ей говорит раздраженным вдруг тоном, все ушло. Вся эта милота, про которую ты мне сейчас рассказываешь, вся ушла. Он ей раздраженным тоном говорит, как ты смеешь так разговаривать со взрослыми людьми? Тебе хотят добра. Люди не понимают твоего счастья. Тебе из тебя красавицу сделали. А ты, как тебе не стыдно? Вот когда это все, вот, понимаешь, вот я тебе рассказала практически в лицо, как это было. Вот скажи мне.
Ну,
это почти преступление.
Хотя девочка в 16 лет, мне кажется, в состоянии сказать, что она не хочет отрезать волосы, и даже в угоду маме. Ну, более того, именно в 16 лет.
Я тебя умоляю, ты бы это видела, я тебе это рассказала, как есть. Потому что она, например, послушная, хорошая девочка.
Все
мама
понятно.
Притащила.
Нет, ну, бывают, наверное, сбои, бывают в том числе интонационные какие-то, этические
сбои.
И вот
это раздражение откуда-то поднялось изнутри у человека, который вот всех любит, как ты говоришь.
Просто я сравниваю, да, есть еще одна программа, вот это «Снимите это немедленно», которая поменялась. Ведущих, и из-за этого во многом, на мой взгляд, потому что там появились ведущие, чрезвычайно жестоко относящиеся к своим, значит, вот испытуемым тоже дамам, которые решили как-то поменять свой облик. И
они
вот
сами
смотреть,
не лучшим образом выглядят, эти две ведущие.
Ну, это бог с ними, как они выглядят, хотя, конечно, да, это тоже имеет значение, но самое главное, что вот ощущение, что ты присутствуешь, да, при унижение другого человека. Это дико неловкое вот зрительское самочувствие, когда ты это наблюдаешь. При том, что, конечно же, мы сами знаем, сколько людей готовы на эти унижения ради того, чтобы попасть на экран или получить на халяву какой-нибудь комплект одежды и так далее. И, ну, даже если они не получат комплект одежды, мы знаем, какое количество людей подвержено вот этому вот страннейшему пороку, я бы сказала, да, вот показывать себя в самом неприглядном свете и готовы, и соглашаются на то, чтобы их показывали в самом, что ни на есть, неприглядном свете. Uh-huh. Еще одна программа вот появилась на неделе две назад, которую ведет очень симпатичный человек Фёкла Толстая, но принцип, где толстого человека тоже раздевают и на глазах у всех оттягивают ему его жировые складки, тычут в целлюлит. Вот-вот-вот, да. Заглядывают к нему в холодильник, там с омерзением нюхают то, что у него, и там рассматривают в холодильнике и выбрасывают. Все это, опять же, это ощущение, вот что ты подглядываешь за чем-то, не предназначенным для постороннего взгляда.
Но люди же сами на это идут.
Об этом и речь, что огромное количество людей идет на это, да, там они даже худеют на какое-то количество килограммов, но мне кажется, что никакое похудание вот такого вот рода не сравнится с тем унижением, которое ты пережил на глазах всего честного народа. Но это вот мое такое ощущение, а почему столько людей на это соглашаются, тут, наверное, разные причины, но в том числе не могут часто отказать, очень хочется вот какой-то славы, очень хочется как-то изменить свою жизнь, и есть ощущение, что придет телевидение, и тебе в этом поможет, и будет той самой золотой рыбкой, которая выполнит твое желание.
Как квартиру отремонтировать.
Отремонтирует квартиру. Ну, мы же массу можем таких вещей привести, да. Сделают пластическую операцию, отремонтируют квартиру, уберут складки с живота, дадут новую одежду, подарят, да. Сделают тебя звездой, в конце концов, хотя бы одноразовой или там, ну, десятиразовой, да, если иметь в виду всякие фабрики звезд. И находится огромное количество желающих поучаствовать в этих экспериментах.
А потом
одни
скажут «нет».
Более или менее деликатные, а другие, да не отнимут даже.
Ну как, вы скажут «нет», ты теперь Виктор Билан обратно. Как опять? Помнишь, какой это у Жванецкого? Крысюк. Он говорит, как опять?
Ну, это другая история там, да, это продюсерская история, скажем так. А есть чисто телевизионные. То есть вот телевидение выступает именно либо в роли волшебной палочки или той самой рыбки, которая исполняет желание, но, правда, взамен требует иногда огромных жертв от жертв.
Можно уже?
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, как вас зовут?
Сергей.
Слушаем вас.
Я из Уфы вам звоню. Приятно вас всегда слышать, милые дамы. Может быть, не представится больше такой возможности. Хотелось бы вас поздравить с наступающими праздниками. Ну и, в общем, спасибо. Что порадовало больше всего?
Да.
Больше всего порадовал. Есть такой хороший сериал на СТС, «Папины дочки» называется. Приятный, хороший, симпатичный. И, в общем-то, добрый. Вот. КВН вчера был замечательный. А больше всего не порадовал, конечно, водопроводчик. Наш уважаемый Михаил Леонтьев.
Водопроводчик?
Да.
Вы так не обижайте. Знаете, сейчас вам скажу, что в свое время, когда Олег Николаевич Ефремов, кстати, о Смелянском, пришел в Московский художественный театр главным режиссером, старики его любовно называли «наш водопроводчик».
А водопроводчик-то почему? По типу просто?
Ну, наверное, да, нашлось или просто так по образу. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот хотел бы сказать насчет программы «Модный приговор». Жене моей очень нравится. Мне тоже любопытно. Но вот тот факт, который вы рассказали насчет девочки 15-летней, меня бы тоже ужаснул. В связи с этим я не хочу оценки давать. Я хотел бы узнать, как технологически делаются эти вещи. Что они заранее репетируют эти вещи, ну, сам процесс.
Ну как, они снимаются, просто записываются?
Прямо в живом виде.
Нет, это не прямой эфир, конечно. Спасибо за звонок. Не прямой, там,
судя по тому, что у человека есть возможность выбрать вначале один комплект, потом с ним работают стилисты, я думаю, что мы видим уже последнюю стадию, да, то есть вначале мы видим, как человек сам что-то выбрал, а потом мы наблюдаем, как человека одели стилисты. А вот последняя эта стадия, я думаю, что она происходит уже там где-то за кулисами, да, непосредственно.
Да, то есть, наверное, вот стилисты, вот вторая вся часть, стилисты и то, что они предлагают, это делается уже на записи.
На записи, и вот это первое, как это называется, дефиле, да, когда она выходит в своей одежде, это тоже делается на записи. Но я знаю, что каждый выпуск пишется. Просто недавно была сама на другой записи, другой программы, и там была Дарья Донцова, которая только что приехала с записи «Модного приговора» и сказала, что это длилось то ли 7, то ли 8 часов.
Боже мой. Потому что несколько программ пишут.
Нет, ну там же в каждой программе свой эксперт, Боже там же мой. Есть всегда приглашенная звезда, которая оценивает результат, полученный, да, вот от переодевания персонажа. Поэтому я думаю, что на самом деле это очень технологически затратная тоже программа, хотя, кто их знает, но если писать по одной, то тогда
каждую неделю несчастному не пишут, конечно.
Вячеславу Зайцеву просто не останется вообще времени на то, чтобы заниматься своим основным делом. А также Арине Шараповой и другим персонажам.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Михаил из Москвы.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать ваше мнение. Меня тут подсел на сериал на MTV «Турецкий для начинающих». Вы не смотрели вот такой? Никакой политкорректности.
Два слова насколько... хоть скажите, что это такое.
Это семья психоаналитика немецкого, и в ней турецкие следователи, и в них там обычный семейный такой треугольник, обычные эти. Но больше всего меня поражает, что в открытую обсуждаются темы межнациональных конфликтов, там турков, греков, немцев.
А это чье производство?
Это немецкий сериал, но это чудесно. Я вам советую посмотреть каждый вечер в 9 вечера. Мы с женой садимся и с большим удовольствием смотрим «Турецкий для начинающих».
турецкий Евгений, спасибо вам за предложение. Да, спасибо.
Нет, увы, mm-hmm. да. Я, давай, ну, вообще, посмотрим. Я же говорила, да нет, посмотрим обязательно, что все-таки отследить все сериалы это не под силу. А одному человеку, вот если иметь в виду меня, какие-то я смотрю, когда они, как мне кажется, представляют интересы, могут вызвать резонанс, но все-таки большую часть опускаю, иначе я просто вообще бы не имела возможности ни спать, ни есть, ни на улицу уходить.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Будьте добры, я врач-психиатр, я...
Вот вы-то нам нужны, да.
Я хотел бы сказать в отношении Леонтьева, он совершенно больной человек.
Ну, это уже, давайте так, это уже все-таки частное дело Михаила Леонтьева. Надеюсь, что у него есть возможность себе помочь, можно так сказать. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел вернуться к фигуре Михаила Леонтьева.
О, Господи. Не надо уже, а?
Нет, я только одно слово скажу. Ведь вы пускаете его на «Эхо Москвы».
Я его никуда не пускаю, спасибо. Давайте еще один звонок. Это не то обсуждаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Пожалуйста, объясните, вот на ТНТ идет программа, и там все хохочут. Кто это хохочет? Вот внук мой слушает это все, и он какой-то зомбированный, тоже смеется, когда там хохочет.
А там вы имеете в виду, когда сериалы какие-то
да,
идут?
Да, да, да.
И там закадровый смех.
Ха-ха-ха, да. Кто это хохочет?
Это люди живые.
Ну, это заранее записанные.
Конечно.
И пропускаются, когда кому-то нужно.
Эти люди, они смеются над чем-то. Им что-то смешное в этот момент показывают.
Нет,
спасибо за вопрос.
Тут важно разъяснить. Это отдельный такой жанр, который к нам пришел из Америки. Называется ситком, то есть комедия положений, где смех заранее подложен. Он как, ну, своего рода такой, да, манок, приманка. Вот типа, где надо смеяться?
Когда мы жили при советской власти, нам показывали концерты правительственные, где были не смешные номера советских юмористов, нам показывали, вернее, показывали закадровый дикий смех публики. Не помнишь, что ли?
Нет, я думаю,
это
что...
Это прекрасно, мы уже опробовали эту систему.
Нет, я думаю, что аплодисменты...
Зал не смеется, аплодисменты. А там все хохочут.
Не-не-не. Я не думаю, что в советское время подкладывали специально смех. Вот аплодисменты могли усилить, да? А смех он был.
Знаешь,
я когда
что?
Другого ничего не видел,
Хазанов
то и это
даже
смешно.
Про это шутил, что вы, пожалуйста, так не смейтесь, а то вас вырежут и поставят вас, смонтируют с концертом Петросяна.
Это уже более позднее время, не шутка. А в то время все-таки нет. Смех был реальный.
Ну, а смех этот смех
элемент. Ну, специально записывается публика, я думаю.
А
может
где?
Быть, кстати, это и электронное, потому что если мы вспомним электронные мешочки со смехом, помнишь такой вот начинал
хохотать?
Ну нет,
но здесь все-таки живой смех.
Ну, есть огромное количество
смех живых людей.
Смехов, да, которые записаны где-то в реальной ситуации, где люди действительно хохочут, а потом их можно подложить. Ну, на мой взгляд, на самом деле, это тоже такая вот для меня тупая вещь, да. Но я вообще была уверена, что ситкомы на нашей почве не приживутся именно в силу того, что вот это слишком для нас тупо. Но аудитория, как мы знаем, меняется, ее уже приучали к разным степеням. Да, вот этого юмора, в том числе тупого и низкопробного, поэтому она начала даже и смеяться там, где ей указывает создатель этого ситкома.
Как хлопают на ток-шоу.
Ну, на ток-шоу совсем другая история. Там вообще часто аплодисменты записывают раньше, mm-hmm. до начала ток-шоу, а потом просто это накладывается. Это специальные люди, которые с участниками ток-шоу работают, они смеются, они хлопают в ладоши, а потом это все при монтаже очень удачно монтируется, даже если публика, допустим, не очень и смеялась. Но публика у нас очень дисциплинированная, и на всех ток-шоу, даже когда идет речь о чем-то невероятно трагическом, они начинают хлопать, там, если исповедь убийцы.
У нас публика
или...
дисциплинированная.
Да,
она смеется там, где ей говорят.
Да, да. Щелкнуло, да, надо хлопать. И иногда даже сами ведущие выходят из себя и говорят, вот ж не надо вот здесь хлопать, да?
Ирина, приятно было видеть вас на гавани. Спасибо за песню Висбора. Это редкие на нашем телевидении островки свободного и теплого общения, пишет Ирина.
Спасибо. Это программа «Нашу гавань заходили корабли». Она выходит теперь на пятом питерском канале.
А по каким дням?
По воскресеньям. К сожалению, ты тоже не сможешь увидеть. По воскресеньям днем, когда ты в эфире. И
во сколько?
12 с чем-то. И я вот действительно... пару месяцев, наверное, месяц назад была на записи, и, кстати, об этом и говорила, что вот у меня было такое ностальгическое время, это всего ничего, прошло, ну, там, сколько лет, 5, как она не стала вместе с НТВ и ТВ-6 существовать на вот наших этих каналах московских. А вот есть ощущение какой-то ностальгии, потому что там собираются люди и искренне говорят...
Ты туда ездишь?
Нет, ну что ты, это записывается в Москве. Да, очень многие программы пишутся в Москве, какая разница,
что
где
Татьяна
их показывать.
Устинова, она ездит в Петербург.
Она ездит в Петербург, да. И меня, кстати, с пятого канала тоже звали в, как-то в Петербург.
Что такое случилось?
Не знаю, к нам вошли люди
не
и начали нас
снимать. Пожалуйста.
Это просто к тому, что зрители, то есть наши слушатели должны быть изумлены, что пауза такая возникла.
Да, я тоже изумлена. Не снимайте нас без разрешения. Мы требуем.
Короче говоря, хорошая программа. В нашу гавань заходили корабли, я с удовольствием в ней
поучаствовала. Кстати, я тогда уж привяжусь, скажу, что канал очень неплохой, потому что я там даже новости смотрю, там хоть новости какие-то другие, там даже там такой информационный блок солидный, вот программа сейчас, по-моему, называется, которая
идет. Да, сейчас о главном, вот это основная
программа. Да, очень неплохой информационный блок, полная картина вообще того, что происходит не только в нашей стране, но и в мире. Так что если у вас... Хотя сейчас, по-моему, есть везде ловится пятый канал. Да, питерский.
Ну, я знаю точно, что многие люди просто даже не догадываются, что у них в их собственном телевизоре, mm-hmm. если, конечно, это не марка какая-нибудь советского времени, где всего 6 кнопок, а вообще вот в нормальном уже современном телевизоре надо просто настроить, и вот даже я не знала, что у меня просто на одной из кнопок появился теперь в очень хорошем качестве
пятый канал.
Ты вообще
технически отсталый человек.
Я технический идиот, я не устаю
это доказывать. Слава богу, пишет на компьютере тексты, а не пишет от руки прилучения.
И гусиным пером.
Гусиным пером.
Да, я перешла от гусиного пера.
Спасибо, Ирина Петровская и программа «Человек из телевизора». До встречи.
«Человек из телевизора».